Помните, замысел Божий в чем состоял? Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. И причем человек должен был быть такой, который, которому, ну, грубо говоря, Богу было бы интересно. С кем Богу было бы интересно общаться. Потому что предназначение человека, помните 17 глава Деяний, дабы искали его, не найдут ли, не ощутят ли. Предназначение человека – общение с Богом. А здесь вся планета, которая была хороша и хороша весьма, вдруг оказалась населенными людьми, которые пренебрегали Духом Божиим. Поэтому Богу пришлось вот такие коррективы вносить. И пришлось ему изменить состояние Земли, чтобы человеческий... род человеческий уже не жил так долго. Помните, тут в 6 главе сказано, что «Сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И опять-таки, Бог не просто взял и ограничил, да, человеческий возраст, человек постепенно стал жить меньше. Даже отец Авраама, в дальнейшем мы с вами увидим, он прожил, по-моему, 240 лет. Все еще не было полностью ограничено. То есть ограничение человеческого возраста стало происходить постепенно. Да, сейчас ученые знают, ученые генетики исследовали человеческий ген и увидели, что человеческий ген ограничен 120 годами. Больше человек не может прожить, чем 120 лет, но, тем не менее, это не случилось сразу. Вот как раз благодаря тому, что условия на Земле изменились, одна из причин это вот, была снята защитная оболочка, и на Земле стала жесткая радиация, да, из космоса, это один из факторов, который ограничивает человеческую жизнь. Да и вообще условия на самом деле поменялись. Помните промежуточное, как бы промежуточный момент, вырванный Библией, да, так сказать, из истории, зафиксированный, сфотографированный Библией, это когда пошли исследовать Землю 12 разведчиков и принесли гроздь винограда, которая касалась земли, когда они несли на плечах, на палке. Так вот, сейчас уже таких гроздей нет, но до потопа, видимо, виноград был еще крупнее. И вот просто после того, как Бог все создал хорошо весьма, в мир вошла, грехом вошла смерть, общие процессы разложения, все стало как бы изнашиваться, все стало как бы изнашиваться, подвергаться тлению, старению, разрушению и так далее, измельчанию, если хотите, всем вот этим отрицательным процессам. Вот в том числе и Бог еще, сняв вот эту вот водную оболочку, которая окружала землю, он еще ускорил эти процессы. И теперь уже человек менее стал пренебрегать Духом Божиим, теперь уже легче стало Духу Божию достучаться до человека. И нужно было это затем, чтобы исполнить вот изначальный Божий план. Интересный здесь момент. Масса есть доказательств потопа. Здесь поймите, что этот фильм, это не все абсолютно, что ученые насобирали. Есть очень многие вещи, которые понятны только биологам, есть очень многие вещи, которые понятны только геологам, да, есть вещи, которые понятны только физикам, и много-много разных вещей, которые говорят о реальности потопа. В том числе есть простая такая вещь, как статистика. Темпы прироста человеческого населения. Они всем известны, это не секрет, правильно? Существует какой-то определенный темп прироста. Я не статистик, не специалист, но если этот темп прироста раскрутить в обратную сторону, то получится, что человечество произошло от нескольких человек примерно 5000 лет назад. То есть примерно как раз в те времена, когда Ной со своей женой, со своими детьми ступил на берег, на твердую почву после потопа и начал плодиться и размножаться. То есть, действительно, с учетом причем всех войн, с учетом всех эпидемий и так далее, вот такой темп роста населения. Если его развернуть обратно, он укажет вот на, примерно на то время, когда закончился потоп. Таким образом, мы все с вами родственники Ноя, мы все его дальние праправнуки и так далее. Я в этой связи вспоминаю вопрос, который мне был задан, да? Что это были за люди, что за были, откуда для первых детей Адама и его жены, откуда взялись дети, да, для Каина. Четвертая глава, 16 стих. Откуда она взялась? Глава пятая. Во-первых, ну вот, пятая глава Бытия, да? Четвертый стих. Дней Адама по рождению им, Сифа, было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Дело просто в том, что здесь в Библии не сказано, что, обратите внимание, что не сказано, что Каин был первый сын, или Авель был первый сын, и не сказано, что кроме них никого они больше не породили. Им было Богом дано повеление плодиться и размножаться, они плодились и размножались. Просто в Библии, может быть, недостаточно изложено по порядку и недостаточно четко. Но противоречия здесь никакого нет. Возможно, и до Авеля с Каином были другие дети, и уж точно были другие дети после. Потому что здесь написано... родил он сынов и дочерей. У Адама и Евы было очень много сынов и дочерей. И в то время вообще даже не упоминалось, вообще не было абсолютно ни у кого в головах, не было такого понятия, что кровосмесительный, как позднее он назван, брак между братьями и сестрами, греховен. Это возникает только, мы с вами увидим, в Моисеевом Завете. В Моисеем Завете. До этого в этом никакого греха не было. Почему? Почему по Моисееву Завету брак между близкими родственниками считается кровосмесительным и греховным? Потому что это было, мы с вами дальше будем это рассматривать, это было защитное, это был закон, который защищал народ Божий от разложения. Дело в том, что тогда Бог создал все хорошо и хорошо весьма. Я причем говорю о разложении физическом, защита от болезней. Тогда все было создано Богом хорошо и хорошо весьма. И человеческий генофонд был очень мощный. Не было в нем еще болезней накоплено. Да, смерть уже начала действовать, но видите, смерть же не сразу все разрушила в дым, в песок, да? Она же постепенно, она до сих пор еще просто работает над Божьим творением и разрушает его еще. Как над мертвой природой, так и над живой природой. Над всеми организмами, да, и над всем вообще сущим. Но тогда еще смерть не произвела такую разрушительную работу вполне, да. И тогда еще человеческий генофонд был сильный. Представляете, вот просто подумайте про то, сколько вы ходите к зубному врачу, и подумайте про тех людей, которые жили по 900, по 600, по 800 лет, да? Они знать не знали вообще, что такое дантист. Потому что у них генофонд был прочный, мощный, и зубы у них были здоровые в силу этого, понимаете? Еще просто они еще не выродились, не успели еще выродиться. Поэтому вполне было нормально, что вступали в брак братья и сестры. И даже еще после потопов было вполне нормально, что вступали в брак братья и сестры, потомки Ноя. И только уже вот ко времени закона Моисеева Это стало вызывать тревогу у Бога, как бы, ну, и фигурально выражаясь, то есть он все и так наперед знал. Но уже тогда стали накапливаться болезни в генах человеческих. А просто проблема же в чем? Когда близкие родственники, которые имеют набор одних и тех же болезней, да, когда они дают вместе потомство, то их недостатки с того и с другого гена, они усиливаются, умножаются, да, и уже дети рождаются с большими болезнями. Например, вот в результате, знаете это, наверное, в результате смесительных вот этих браков между королевскими фамилиями Европы, вот наш с вами родной советский царевич Романов, там, Алексей, да, страдал гемофилией уже, да, то есть это была неизлечимая болезнь, как раз наследственная болезнь, как раз в силу вот этих вот браков между близкими родственниками. Гемофилия – болезнь, которая не дает крови сворачиваться. И он от любого пустяка, от любой царапины мог погибнуть. Вот. Поэтому, вот чтобы избежать этого, впоследствии Бог запретил эти вот близкие браки и объявил их греховными. Мы к этому еще вернемся, когда будем Моисеев завет рассматривать. Но я повторяю, значит, мы вот посмотрели этот фильм, мы с вами увидели, что вот на самом деле все очень даже реально было, да. И на самом деле наша земля, которая окружает нас, она до сих пор хранит очень много следов потопов. И да, нам надо не обязательно ездить смотреть этот Великий каньон в Колорадо, да, который пропахан был водой после потопа. Там на самом деле внизу текут такие маленькая речка, да, это Колорадо, по-моему. Я могу напутать географию, но вот этот Гранд Каньон, огромнейший каньон, по дну его протекает вообще маленький ручеек. Этот маленький ручеек никогда не мог пропахать этот каньон огромнейший. Его именно пропахали воды потопа. То есть фактически я хочу, чтобы вот у вас возникло понимание того, что Библия еще не только напечатана, да, она окружает нас. Потому что Римлянам 1.20 говорит, что слава Божия, да, невидимое божество, вечная сила его через рассматривание творений видимы. Мы можем поглядеть кругом, и мы можем увидеть славу Божию во всем то, что мы видим. Это не поэзия, это чистая реальность. Мы можем славу Божию видеть в деревьях, мы можем славу Божию видеть друг в друге, которых Бог создал нас, это удивительнейшие, сложнейшие существа, непостижимые человеческому уму. Мы вообще стоим, наша Уфа, она образована, вот этот холм образован отложениями от потопа. Если кто видел со стороны вот эти вот утесы наши уфимские, да, видно, что это как слоеный пирог. Потому что когда все живое гибло, когда вода сходила этого потопа, это же, представляете, какая муть была поднята, да? Потом вся эта муть, все эти материалы, они оседали этими слоями, их до сих пор видно. Шиханы, которые рядом со Стерлитамаком, такие холмы, которые состоят из известняка, там до сих пор находят ракушки, раковины разного рода морских животных. Сегодня вот содой мы с вами пользуемся, да, из раковин этих животных она сделана. Ну вот Стерлитамакское предприятие соды пользуется этими шиханами. Один срыло вроде уже использовал, да, на стиральные порошки. Второй вроде еще есть там. Я не буду говорить о том, что там знаменитый сорт пива в эту честь назван. Шихан – это именно холм, да, вот эта гора, которая была образована потопом. Она до сих пор, можно поехать в ней поковыряться, там полно следов погибших морских животных, да, и не только морских. Потому что вообще, кстати, вот эти знаменитые все ископаемые и так далее, да, ископаемые животные, палеонтологи находят ископаемые скелеты животных, которые жили много лет назад. Дело в том, что ведь сегодня, поглядите вокруг, если животное где-то гибнет, оно что, сохраняется? Оно превращается в окаменелость? Ну, кто мало-мальски знает, да, кто в сельской местности живет, если какая-нибудь корова сдохнет в лесу там, да, и будет валяться, ведь через лет 20-30 от нее следа не останется, она не превратится в окаменелость. Ее растащат другие животные, там, просто все эти останки разложатся. А сегодня ученые-палеонтологи находят огромные кладбища, целые сотни тысяч скелетов, да, в одном месте лежащие, прекрасно сохранившиеся. Именно потому, что все эти животные, все эти люди, которые погибли во время потопа, их всех снесло водой в какие-то места, да, углубления, и потом завалило огромным количеством породы, огромным количеством там песка, ила и так далее, и так далее. И там они не успели разложиться, они поэтому сохранились. На самом деле, да, на самом деле вокруг мы с вами видим этот потоп, следы этого потопа. Что хотел сказать?
Я хотела просто подтвердить, угу.
Аминь, аминь. Да, действительно, Господь произвел все от одной крови. И в этом нет противоречия, потому, подчеркну еще раз, просто что в Библии не обязательно все излагается в строгом порядку, как мы привыкли. Это не как бы все-таки не книга по истории. И обратите внимание, например, что сотворение человека дважды упоминается в двух местах. Это что значит, что Бог два раза творил? Вовсе нет, просто два раза рассказывается об одном и том же, чуть с разных углов. Просто манера изложения Моисея была такая, непривычная сегодня нам. Итак, у нас с вами осталось 5 минут. Мы еще, видимо, продолжим все-таки разговор, да, о потопе. Потому что мы не успеваем все сказать. Необходимость потопа теперь понятна, да? Теперь, я просто вкратце скажу о такой вещи. Давайте быстренько откроем. Послание к евреям, где тоже сказано о Ное. Это 11 глава. 7 стих. Эта глава посвящена вере. И Ной тоже упомянут в этой главе. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Здесь вот сказано «верую осудил он весь мир». «Осудил» – это не просто там он... Встал на большую гору там и что-то такое неприятное сказал всему миру там, да? Обругал. Нет, осудил. В греческом оригинале это слово обозначает фактически вынес смертный приговор. Вынес смертный приговор миру. Дело в том, что, вот подумайте, Ной строил ковчег, ну там если внимательно посчитать, посмотреть эту... Если хронологию посмотреть Библии, да, он строил ковчег на протяжении 120 лет. Что Бог ему не мог дать ковчег, не то что из дерева гофер, а титановый ковчег за 120 секунд. Мог дать? Мог. Если бы вопрос был только в том, чтобы вот спастись. Просто вот чисто физически как бы, да, устроить этот потоп, затопить всех, и чтобы со мной, с семьей и с, там, со всеми животными, чтобы он скрылся, да. Если бы только вопрос об этом стоял, неужели Бог не мог дать ему готовый ковчег из великолепного материала, с кондиционерами, с атомной силовой установкой, там, с 5-10, с бассейном, с кинотеатром и прочее, прочее. Нет. Но и почему-то требовалось тюкать топором 120 лет, да? И я думал об этом, и я просто себя представил на месте Ноя. Я сам переживаю видение, которое Бог мне дал не 120 лет назад, но 13 лет назад, и я о нем молюсь долго, да? И я как бы в шкуре Ноя, я понимаю, да, что такое быть в шкуре Ноя. Ной получил откровение, один-одинешенек, он из всего населения планеты Земля, получил откровение о том, что будет потоп. И Бог ему сказал, строй ковчег. И он строил ковчег в чистом поле. Он строил ковчег в то время, когда еще не было дождя, когда не было, ничто не говорило о том, что будет много воды и что все живое погибнет. Я представляю, как все, кто его, кто все это наблюдал, как его обзывали, как над ним издевались. Как они крутили пальцами у виска. Что Ной посвятил свою жизнь какому-то совершенно дурному сумасшедшему делу. Строить ковчег посреди суши. Как в старом анекдоте, подводная лодка в степях Украины, да? Что-то Ной делал совершенно непонятное, глупое с точки зрения этого мира. И 120 лет. Я не думаю, что Ной со всей его праведностью мог бы выдержать вот такое одиночество. Даже если он святой, если он патриарх и все что угодно. Написано здесь ключевое слово «верою он осудил этот мир». Он имел веру. Вера откуда? Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Когда мы слышим Бога, мы имеем эту веру. Когда мы непосредственно слышим Бога, не просто даже как-то соприкасаемся с Его Словом, здесь подразумевается, когда мы слышим Бога, когда Он лично к нам говорит. И мы, наверное, все-таки остановимся, у меня время истекает, да? Я просто скажу, что на протяжении 120 лет Ной общался с Богом и просил его. И только в общении с Богом Бог ему мог подтвердить вновь и вновь, что действительно будет потоп, что ты с ума не сошел, держись, строй ковчег. Это раз. Во-вторых, 120 лет он тюкал топором, строил этот ковчег, он думал об этом потопе каждый день. Он его видел. Потому что он строил ковчег для чего-то. Он представлял, как этот ковчег будет работать, в каких условиях. Мы когда собачью конуру строим, мы прикидываем, что на нее может там выпасть снег, значит, мы должны ее сделать попрочнее, правильно? Мы прикидываем, что мы делаем. Так вот, он прикидывал, через что пройдет этот ковчег. Он видел этот потоп, понимаете? И поэтому, вот о чем вчера Шон говорил, о вере, да, что верой мы фактически низводим то, что было создано в духовном Богом, мы своей верой приводим ее, это созданное на землю. Материализуем как бы, да, превращаем. Вера есть субстанция тех вещей, которые в духовной реальности находятся. Вот что делал 120 лет Ной. Он верил, он молился, он общался с Богом, он верою осудил мир, он верою приговорил мир к смертной казни. Мы с вами говорили о том, что Бог поставил человека самым главным. Бог свою волю творит через человека. Так вот, он избрал Ноя, чтобы привести потоп на землю. Не просто, чтобы спасти даже род человеческий и всех животных, но чтобы осуществить этот потоп. Потребовалась вера Ноя. На этом закончим сегодня.